Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем с Людмилой Константиновной разговор о нашей Вселенной, и сегодня речь пойдет о ее развитии, о ее эволюции. Людмила Константиновна, вам слово.
У нас уже был разговор на эту тему. Как-то очень много об этом говорить, наверное, не стоит, потому что сейчас как раз идут большие работы исследовательские, строят телескопы новые, в которые видно уже гораздо больше, чем раньше. И поэтому картина Вселенной, она постоянно немножко изменяется, дополняется и все такое прочее. Ну, поскольку, я думаю, мы с вами не специалисты в этих вопросах, поэтому просто я рассказывала и сейчас буду рассказывать то, что, в общем-то, уже установлено, усвоено, то есть то, что было открыто и, так сказать, оформлено в виде научных теорий достаточно давно. Ну вот об этом вот так вот мы и будем говорить. Вплоть до начала 20 века ученые принимали модель Вселенной, которая была описана величайшим английским ученым Исааком Ньютоном. Ньютон жил в 17-м и начале 18 века. Вот я когда училась в школе, мы решали задачки по физике, и там были постоянно уравнения, которые написал Ньютон, то есть его наследие до сих пор используется. Но наследие именно в виде процессов, которые растягиваются не на очень большое время и не на очень большие расстояния. А вот всю Вселенную, которая структуру Вселенной и развитие Вселенной, Ньютон разработал также эти вопросы. Но вот его разработки здесь пришлось поменять. Ньютон считал Вселенную стационарной.
Постоянной, да, получается?
Сейчас я объясню. Да, да. Это значит, что что если мы берем какой-то большой кусок Вселенной и рассматриваем сегодня, через 100 лет, через миллион лет, он всегда примерно один и тот же, в среднем один и тот же. Ну, там, может, какие-то звезды новые зажглись еще, но, в общем-то, объем материи, которая находится в этом куске, он не меняется. А, естественно, не меняется и объем самой Вселенной. Вот это была очень неприятная ошибка Ньютона. Ньютон представлял Вселенную как некий пустой ящик. И вот в этом пустом ящике движутся всякие небесные тела, звезды, планеты, ну, еще там что есть. Сразу же хочется отметить, что Исаак Ньютон был очень религиозным человеком. Наверное, это многие знают даже. Дело в том, что у него книг по богословию больше, чем книг по физике и математике. Но, к великому сожалению, он не был христианином настоящим. Он много изучал, значит, все эти материалы богословские, и он взял за основу своего мировоззрения учение Ария. А согласно учению Ария, Сын Божий, то есть Христос, это вовсе не Бог, а Божие творение, не единосущное и неподобное Богу. Ну, конечно, это ему даже вообще слышать такое, и то тяжело. И согласно Ньютону, из-за введения догмата о Троице и распространившегося в то время культа святых и их мощей, католическое христианство превратилось в идолопоклонческую лжерелигию. Вот что написал Ньютон в своих многочисленных книгах, обосновывая это. На Вселенском соборе в Никее в 325 году арианство было осуждено, а сам Арий и его сторонники изгнаны. Но вот Ньютон, несмотря на свой колоссальный ум и работоспособность, все-таки стал последователем именно Арии. То есть, ну как понятно, что Христа он не признавал.
Вот знаете, что меня удивляет? Если мы смотрим на тех еретиков, если сказать слишком грубо, да, средних веков, еще вообще первых веков даже нашей эры, да, и посмотрим на нынешних, вот тогда это то, что называется горе от ума, когда человек изучает разные труды, философствует и приходит к каким-то неправильным умозаключениям. Но это очень умные люди, которые где-то в своих умозаключениях, да, свернули,
да,
не в ту сторону.
И более того, они интересуются этим, для них это дорого, они ищут,
да,
какие-то правильные
просто
пути.
На нынешних еретиков и сектантов посмотришь, и это какое-то абсолютное необразованная масса, да, каких-то людей, которые что-то сами придумали, что-то синтезировали, где-то что-то надергали, и какая-то каша получилась. И вот действительно те богословы, в кавычках, да, это совершенно разные.
Да, конечно, конечно. И хотя Ньютон очень ошибался, как мы поняли, но тем не менее он вызывает колоссальное уважение, потому что он всю жизнь именно этим занимался, работал и в области естественных наук, и в области религии. Ну а теперь поговорим об ученом не менее великом, чем Ньютон. Поговорим об Альберте Эйнштейне. Он жил в конце XIX века и в первой половине XX века. За несколько лет до рождения было экспериментально обнаружено электромагнитное поле и создана теория, которая его описывала. То есть был обнаружен и изучен материальный носитель электрических и магнитных сил. Это наталкивало на мысль, что должно существовать и поле тяготения, поле притяжения. Но гравитационное поле обнаружено не было. Ну, тем не менее, а Ньютон-то считал, что вот есть такое поле, что значит пустая коробка, в нем там звезды и планеты, они друг друга притягивают и так далее. Вот. И никто не смел выступить против Ньютона, потому что Ньютон был колоссом, можно сказать, в науке. И поэтому продолжала господствовать мысль, что Вселенная стационарна, то есть она никогда не возникла, может, когда-то возникла, но это как она вот так вот сразу сделалась такой, как сейчас, так она вот и продолжает существовать. И в среднем, если мы посмотрим на разные участки Вселенной, мы увидим примерно одинаковую картину. Это и называется Вселенная стационарна. Во времени, с точки зрения Ньютона, она не меняется. И причем авторитет Ньютона даже уже вот в конце 19-го, начале 20 века, когда жил Эйнштейн, был настолько высок, что никто против этих высказываний не выступал. Но все-таки наука двигалась вперед, и в первую очередь, что надо было найти, это надо было найти причины, почему тела друг друга притягивают, почему гравитация существует. Значит, в 1905 году группа ученых, среди которых был и Альберт Эйнштейн, была создана специальная или частная теория относительности, с помощью этой теории были описаны взаимодействия пространства, времени, движения и законов механики. Но она такая именно частная. А вот что интересно, что в 1917 году Альберт Эйнштейн создал общую теорию относительности, смысл которой кратко можно описать так. Общая теория относительности – это общепринятая в настоящее время теория тяготения, описывающая тяготение как проявление геометрии пространства. Это вообще, конечно, здорово, потому что искали поле гравитации, аналогичное электромагнитному полю, и не могли найти. А оказывается, все дело в том, что пространство наше изогнуто, искривлено. И это притяжение означает просто, что вот в искривленное пространство попало нечто, ну, какой-то маленький там объект, и он катится по этому искривленному пространству к большому объекту, который пространство это искривил. Вот такой подход, значит, был при написании общей теории относительности. Что следует сказать, что вообще создание общей теории относительности – это величайший перелом в представлении и описании Вселенной. Если раньше все было как у Ньютона, все, значит, все эти уравнения и все правила, то сейчас, по крайней мере, в объеме всей Вселенной это поменялось. Значит, опять на маленьких расстояниях, на маленьких интервалах времени сохранялись законы Ньютона. А если рассматривать всю Вселенную, то оказалось, что это вовсе не пустая коробка, как представлял Ньютон. И там много чего интересного. То есть картина мира разбилась на две части с приходом Эйнштейна и создание общей теории относительности. Это период до создания общей теории относительности и период после ее создания. Вот что там главное? Это вообще очень интересно. Я сама как-то была поражена, когда читала. Значит, все искали поле тяготения. А поля тяготения нет, потому что, значит, тяготение возникает за счет искривления пространства. Мы живем в искривленном пространстве, причем искривление это обеспечивается массивными телами. То есть какие-то впадины в пространстве именно, есть какие-то, наоборот, там холмики в пространстве. Ну, вот это было настолько неожиданно, но тем не менее все это подтверждалось экспериментально. Но, тем не менее, великий физик Альберт Эйнштейн иногда ошибался. И величайшей своей ошибкой сам Эйнштейн считал идею стационарной Вселенной. Он не мог отказаться от идеи Ньютона о стационарной Вселенной. То есть она там никогда не возникла, она никогда не умрет. Она там, посмотришь в одно место, примерно так же, как в другом месте. То есть вот как Ньютон представлял себе стационарную Вселенную, так и Эйнштейн тоже представлял стационарную Вселенную. Но дело в том, что он же написал общую теорию относительности Эйнштейн. И вот в этой теории относительности она не согласовывалась со стационарной Вселенной.
Так и удивительно, если он сам считал, что это ошибка.
Нет, это он потом, я, наверное, потом как-то неясно выразилась. Потом он, когда уже это все разрешилось, он так считал. Вот. И, значит, вообще, что такое модель Вселенной с точки зрения физиков? Это набор уравнений. И вот Эйнштейну пришлось ввести в этот набор постоянную, гравитационную постоянную. Она была совершенно, ну, как-то она не влезала в эти уравнения. Эйнштейн даже не мог придумать, что такое она означает с точки зрения физики. Но только с помощью этой гравитационной постоянной описывалась стационарная именно Вселенная. Если ее убрать, то получится, что Вселенная имеет начало, Вселенная имеет конец. Но много позже Эйнштейн писал: «С тех пор, как я ввел этот параметр, то есть вот эту космологическую постоянную, о которой я тут говорила, меня не переставала мучить совесть».
У кого какие мучи совести?
Я никак не мог поверить, что такая уродливая штука, как космологическая постоянная, может оказаться воплощенной в природе. Ну, правильно он подозревал это. Через 9 лет после рождения Эйнштейна родился Александр Фридман. В 1888 году родился Александр Фридман. И когда он там, значит, подрос, когда он стал уже интересоваться наукой, он стал учеником нашего величайшего математика Владимира Андреевича Стеклова. В честь Стеклова назван физико-математический институт Российской академии наук. Ну, это один из крупнейших наших. Правда, он был совершенно нерелигиозен. Я это где-то упоминала, по-моему, в каких-то беседах. И мне очень обидно из-за этого. Вот. В отличие от Эйнштейна, Фридман доверял математике больше, чем интуиции. И по свидетельству академика, физика Владимира Александровича Фока, Фридман говорил: «Мое дело – указать возможные решения уравнений Эйнштейна. А там пусть физики делают с этими решениями, что хотят». Фридман оставил предположение о том, что пространство однородно, когда на него смотришь, и изотропно. А гипотезу о неизменности Вселенной вместе вот с этой константой, которая так раздражала самого ее автора Эйнштейна, он отбросил. И оказалось, что решение уравнений Эйнштейна без космологической постоянной существует. Фридман получил 3 возможных решения. Первый вариант. При рождении Вселенной радиус мира был нулевым и постоянно возрастал в ходе эволюции. Это первая возможность. Вторая возможность. В первое мгновение у мира все-таки был конечный радиус, но затем также происходило его бесконечное увеличение. Ну и третий возможный вариант, который вытекал из уравнения Эйнштейна, из которого исключена эта ужасная космологическая постоянная. Радиус мира увеличивался от нуля, а в какой-то момент времени снова убывал. То есть Вселенная пульсировала. Вот это третий вариант. Ну, научная работа Фридмана... Сам автор ее называл так скромно «заметкой». Была опубликована летом 1922 года в самом популярном и авторитетном немецком журнале «Физический журнал». Эйнштейна задели выводы малоизвестного российского ученого, и его ответ не заставил себя ждать. То есть он вот против Фридман, против Эйнштейна, он убрал эту космологическую постоянную. Эйнштейна это очень обидело. Он написал, что выводы Фридмана не имеют смысла, потому что содержат математическую ошибку. Он плохо сделал Эйнштейн, потому что никакой математической ошибки у Фридмана не было. И, наверное, дело было не в формулах и не в ошибке, а просто Эйнштейну очень хотелось, чтобы ошибка в них действительно была, потому что против его теории, значит, были свидетельства. Американский физик Джон Уилер позже рассказывал, что представление Фридмана о пульсирующей Вселенной Эйнштейн некоторое время считал слишком ужасающим, чтобы его принять. Но действительно, Эйнштейн был воспитан на модели Ньютона, то есть все там пусто, все, значит, притягивается. И, в общем, совершенно речь там не шла о том, что Вселенная когда-то родилась и когда-то она умрет. Когда Фридман узнал о критическом отзыве Эйнштейна, он написал ему письмо и подробно объяснил великому физику, что ошибки у него нет, в смысле у Фридмана нет ошибки. Он попросил Эйнштейна, если тот сочтет доводы убедительными, поместить поправки к его высказыванию о том, что там ошибки в теории Фридмана, поместить поправки в том же физическом журнале. Это был самый большой журнал, самый солидный журнал того времени. Но Эйнштейн не очень-то был озабочен ответом Фридмана. Он там куда-то уехал, отправился даже на вручение Нобелевской премии. Он не смог присутствовать там, куда-то он поехал. И только в конце следующего года он вернулся домой. К этому времени оправдательное, так сказать, письмо Фридмана затерялось. И Эйнштейн так и забыл про него. Но Фридман-то не забыл, что вот у него такой спор с Эйнштейном. И спустя еще полтора месяца, в 1923 году, к Эйнштейну обратился советский физик профессор Юрий Александрович Крутков, которого Фридман попросил стать посредником в оправдании его теории. Крутков устно пересказал Эйнштейну содержание письма, которое потерялось. И как он гордо и радостно писал Фридману: победил Эйнштейна в споре о Фридмане. Честь Петрограда спасена. Эйнштейн признался в частном письме: я считаю результаты Фридмана правильными и проливающими новый свет. То есть Эйнштейн признал то, что получил Фридман. А через пять дней редакция физического журнала получила новую статью Эйнштейна о нестационарной Вселенной. В предыдущей заметке писал Эйнштейн: «Я подверг критике названную выше работу. Однако моя критика, как я убедился по побуждению господина Круткова из письма Фридмана, основывалась на ошибке в вычислениях». То есть сейчас уже Эйнштейн говорил, что это у него была ошибка в вычислениях, а не у Фридмана. И дальше он писал: «Я считаю результаты Фридмана правильными и проливающими новый свет». Вот модель, которую разработал Александр Александрович Фридман, называется «Вселенная Фридмана». Нету вселенной Эйнштейна, нету вселенной каких-то других, а вот вселенная Фридмана есть, потому что действительно он разработал основные свойства нашей вселенной, разработал ее вид, так сказать, и ее развитие. Космологическая модель Вселенной Фридмана объясняет, как Вселенная эволюционировала со времен Большого Взрыва. Он предполагает, что Вселенная расширяется и охлаждается с течением времени, и что ее структура меняется. Эта же модель предполагает, что Вселенная имеет конечный возраст и что она была создана из одной точки в пространстве и времени, известной как Большой Взрыв. Кроме того, модель Фридмана объясняет наблюдаемую космическую радиацию фонового излучения и предсказывает распределение галактик во Вселенной. То есть модель Вселенная Фридмана – это что-то совершенно колоссальное, огромное. Я сейчас не буду говорить больше о Фридмане, потому что в одной из бесед я просто расскажу достаточно подробную биографию Эйнштейна и достаточно подробную биографию Фридмана. Мы сравним эти биографии, вот, и я думаю, что наши слушатели заинтересуются этим. А сейчас у меня все.
Большое спасибо, Людмила Константиновна. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио была Людмила Константиновна Конышева, кандидат биологических наук и профессор кафедры математики. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Всего хорошего, дорогие радиослушатели. Спасибо вам, Анна.